начинается?
На старый Новый год, то есть 14 сентября.
А в ближайшие полгода вы будете посвящать молодежь?
Я готов для желающих, могу в ближайшие полгода, 14 сентября, нет, не января, сентября. Набор будет до 12 сентября, будет набор. А 14 сентября мы начнем уже, собственно, саму боевую школу. Летом мы не сможем миссионерской школы делать, потому что у нас миссионерские поездки. У нас будет поездка в Крым, поездка будет в Мордовию, в Татарстан. Вот. Да, в Северный Крым, в Джанкойской парке. Вот так Нектарий пригласил нас. Поездка будет в Таиланд, миссионерская, и в Гонконг. Будет миссионерская поездка в Западную Украину. Так что у нас ряд поездок намечается. Может, и в Челябинск, но не знаю, она похожа там. Что-то какие-то проблемы есть.
Слушай, да. У меня уже несколько вопросов для нашего лидера. Почему у нас такое вот разное отношение с традиционными религиями, вот, исламом, буддизмом, и нетрадиционными? Вроде как бы вот традиционные религии, вот ритуалы эти. Я вот согласен с вами.
Сейчас такова. Вообще традиционная конфессия, понятие, оно возникает впервые в Древнем Риме. Есть такие удивительные жития святых, жития святого мученика Антипа, который упоминается в Апокалипсисе, и жития святого апостола равноапостольного Карпа. И вот когда их допрашивает святого Карпа, он говорит, допрашивает, и правитель говорит ему, скажи мне, Карп, зачем же ты отошел от древней традиционной религии своих предков, которая укрепила государство, которая создала нравственные устои общества, которая признается не только римлянами, но и варварами, которая древняя и утверждена опытом многих поколений, и отошел во время новой секты, секты христиан. Знакомы радиологи, да? Вот. На это Карп сказал шикарную, очень логичную вещь. Он говорит, мы не уважаем вещь только за то, что она древняя. Ибо и злоба древняя, но не заслужит никакого уважения. Логично, да? Убивали в современ Каина, но убийство из этого почтенным не стало. Мы же отвергли вашу веру как за то, что она сбрасывает в вечный огонь тех, кто доверился ей. Что касается традиционной и нетрадиционной религии, это совершенно классическое представление, связанное с идеей государственничество. Считается, что государство укрепляет традиционными верами, разрушается новыми верами. Это языческое представление, связанное с культом империи. В этом смысле у нас сейчас в России полностью римский подход. Понимаете, как в языческом Риме. У нас отношение никак не вопрос истинно ложь. Вопрос это укрепляет государство или не укрепляет. Именно исходя из этого, у нас люди, которые забыли, то, что церковь существует не для обслуживания России, а для того, чтобы влияние к Царству Божию нести, возникло такое явление. Я думаю, что явление из того, что возникло, из того, что у нас в церкви очень мало уранопалитов, а много патриотов. А должны быть не должны быть уранопалитов, не должны быть патриотов, националистов, космополитов, либералов, а должны быть только граждане неба. Уранополис, да? Небесный город. И вот эта мысль о небесном гражданстве, она помогает этот вопрос решить. А если человек начинает говорить об крепости государства, он, конечно же, неизбежно придет к этому мнению. Для отцов церкви никакой разницы между традиционными и нетрадиционными конфессиями не было. Священное Писание разделяет их по религии только по одному принципу. Одна истинная, все остальные ложные. Есть один путь, ведущий к Богу, да? Господь сказал, я путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И есть множество путей, которые выдумал дьявол, ведущий к гибели. И сам Господь сказал, что участь идолопоклонников возле горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Так сказал Господь, понимаете? Вот, и все, поэтому представители всех традиционных конфессий пойдут в ад. Ничем им не поможет все эти вещи. Да и, кстати, на самом деле подход такой, знаете, почему лживый еще? Потому что сама суть религии заключается в том, что нужно ставить вопрос не традиционная или не традиционная, а истинная или ложная. Любая религия на этом построена, понимаете? Любая, там, индуизм, ислам или христианство, все они построены вот в этом поле работы, понимаете? Это попытка описать религию, знаете, ну, не знаю, как общественный институт. И не больше. Я считаю, что поступать так в церкви недопустимо. Мы должны быть в мире со всеми людьми, и по этим мы должны, безусловно, одобрять. Там, я думаю, что мы должны сотрудничать в деле мира между людьми. Мы строим представителями иных религий, но идет речь о только обычном формальном мире, чтобы, как говорит Иоанн Златоуст, не было всеобщей войны всех против всех. Ну, только в этом отношении. Но ни в коем случае не должны при этом под этим предлогом губить людей. Потому что если мы там татарам или чеченцам, или евреям, или казахам не будем проповедовать, потому что они члены традиционной конфессии, мы проявим чуть дьявольскую бесчеловечность к ним. На самом деле такой жуткий расизм. Получается, что люди тюркских кровей там, или кавказцы, они недостойны спасения по причине своего языка, что ли? Как это называется?
Дискриминация.
А? Да, дискриминация в самом страшном смысле. Дайте справиться.
У меня родственники близкие,
да,
с самых разных сектор, и в том числе у руководства. И вот как здесь есть такой подход, что нет пророка в своем отечестве. И я вот столкнулся сам, когда пытался с ним говорить и не воспринимать, как там, может быть, я это неправильно делаю, как вот именно миссионерство именно вот среди своих родственников, близких, когда с детства знает, есть какие-то особенности. И вообще, вот как с ними можно ли молиться, если это представители христиан и наславных, потому что даже молитва «Отче наш», ну, например, я вынужден с ними вместе есть, например. Вот, потому что, как бы, есть точка зрения, что с наставными вообще нельзя никак молиться, то ли, как вот, тем более, если освящение.
По церковным правилам молитва с инославными запрещена, вы знаете, 10 правило святых апостолов. А совместное молитвенное слово, молитвословие с ними запрещено. Более того, оно будет лживым, потому что говорить «Отче наш», например, протестантам, чье крещение мы не признаем, например, баптистское крещение мы не признаем, мы не можем признать, потому что они сами за таинство не считают. Баптисты не считают крещение своим таинством, именно поэтому... Они не считают это таинством, они считают это просто обещанием Богу доброй совести, если вы помните. Таинство не считает это некое духовное возрождение, которое предшествует крещению. Вот, и более того, они крестят в одно погружение, как вы понимаете, это для нас недопустимо.
Там разные секты по-разному, есть которые в три погружения.
Но тем не менее, все практически протестантские секты, кроме лютеран и англикан, и методистов, они все считают, ну, методисты даже уже тоже не считают, а так лютеран и англикан. Они считают крещение не более чем просто обрядом. Потому они, может быть, не могут быть, собственно, не признаны без крещения. Вот. Что касается отношений к ним, ну, я думаю, опыт показывает, что здесь нужно постараться познакомиться с каким-то иным сторонним человеком, приблизительно равного с ним возраста, который бы мог бы им рассказать о православии. Можно действовать через книги, потому что действительно пророка в своем отечестве нет, и крайне тяжело обратить в православие людей, своих родственников, если они сами не ищут истину. Вот. И, конечно же, нужно здесь вспомнить апостола Павла, апостола Петра, который говорит, что нужно, чтобы без слова были вразумляемы. Да? То есть, мы про жизнь говорим, да? Здесь нужно показывать уже отличающееся житие. Вот один из аргументов, который и именно при общении с родственниками, да, отличие христианского поведения от сектантского, оно должно быть проявляться. Но при этом никогда нельзя, ни в коем случае нельзя делать что? Нельзя делать так, что, как некоторые говорят, ну, мы должны понять их, мы должны в их положение войти, или мы должны там снискать, ну, что это родственники. И как говорил Дарвин, я не могу поверить, что кто-то верит, что христианство истина, это отвратительная религия, потому что если она права, то мой отец с братом, они в аду находятся. Вот. Понимаете, вот такие аргументы не должны работать. Потому что вот здесь уже должно быть как? Что Христос важнее родственников. Здесь вот внутренне надо это понять. Их жалко, но Христос важнее. Понятно, да?
Вот, а молитва, если я, к примеру, приехал к ним, и вот молитва «Отче наш», я могу прочитать и благословить трапезу, где они
там присутствуют? Ну, вы считаете, благословите, вот и все. Но их молитву не призывайте. Я помню, ко мне в гости приезжал один из руководителей Южных Баптистов Америки, Дуин Диш. Вот, я благословил еду до его прихода, а потом уже сели с ним вместе, поели. Запрет еды здесь не касается этого момента. Запрет еды касается только одного момента, когда человек, будучи внешне номинально православным, является членом секты. Ну, в каком смысле? Ну, то есть, там, исповедует ложное учение и так далее. И здесь это нужно не для осторожности, а не скверниться, а для того, чтобы показать ему ненормальное свое положение. А совместная трапеза с иноверцами, она не противоречит святому Евангелию. Помните, апостол Павел говорит, что если язычник позвал, хоть же есть с ним, то там, ну, там описывается дальше, что как поступать. То есть греха здесь не будет. Тем более за едой как раз удобнее всего общаться часто. Да. Да. Вам выйдет.
мне три вопроса.
Да.
Два коротких, один такой обстоятельный. Как бы я хотел, во-первых, спросить, вот если вот вы говорите, что ну, вы разделяете, что человек должен искать, ну, прежде всего, искать истину,
да,
а не оправдывать себя, да? И если, допустим, миссионер сталкивается с человеком, который, сердце которого не ищет истину, возможно ли какое-то изменение сердца этого человека?
Вы должны быть свидетелями Христа. Помните, Господь сказал, вы будете моими свидетелями, начавши от Иерусалима и Самарии, даже к концу земли, да? Ваше дело засвидетельствовать Слово Божие. Сказать ему, сколько? 2 или 3 раза. Едите к человеку, после того, третьего, вразумление, отвращайся. 2 или 3 раза сказали, и отойдите. К сожалению, очень часто бывает такой момент, когда люди начинают миссионерствовать, и у них, что клинч называется, да, что они попадают, они начинают одного человека замордаствовать до невозможности. Особенно, если это близкий родственник, особенно, если это ребенок. Знаете, да, там, про одного батюшку говорили, он такой добренький, добренький, он такой добренький, он бы всех бы вилами в рай загнал бы, да, вот. Но это не получится, на самом деле. Здесь замордаться не надо. Сказали 2-3 раза, и отстаньте. Отпустите человека, понимаете, дайте волю. Без свободной воли ничего не выйдет. Да.
Еще, вот вы говорите насчет, ну, как бы православие истина, все остальное ложь. Получается, еретики, допустим, ну, которым действительно, как будто видишь, что человек уже впал в ересь,
да,
в принципе, он православный, с одной стороны, по форме, с другой стороны, он уже начинает исповедовать какие-то этические воззрения.
Да.
В данном случае его можно, в принципе, как-то, то есть, по отношению к нему, это уже катехизация или это миссионерство?
Нет, смотрите, вопрос, чаще всего это сначала катехизация бывает. Почему? Потому что часто так называемые еретические воззрения возникают из-за чего? Из-за невежества. Вот смотрите, вот если, например, ну, могу привести пример. Там некий Иванов Иван Иванович говорит, что, например, он считает духа безликой силой. Дух Святой. Кстати говоря, вот я сейчас столкнулся, что чуть ли не 30% обычно православных не верят, что Дух Святой – это личность. Читают Царю Небесному, поэтому что это личность не верит. Это для меня дико было. Вот. А является ли, или там вот сейчас 70% православных не верит в воскресение плоти? Вообще. Может, что-то улучшилось, но... А в 2001 году 70% исповедников моих говорили, что душа бессмертна, а тело сгниет в могиле. Здорово. Вот. То есть самое сердце нашей пасхальной надежды, оно было утрачено. Ну вот, ну вот смотрите, человек, который там не верит в воскресение плоти, или, например, не верит в личность Святого Духа. Является ли он поэтому автоматически еретиком? Нет, слово еретик означает выбор. Слово выбор. Выбираю. Да? А если вот Иван Иванович скажет... Церковь, на самом деле, учит так-то, 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 потому-то, 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 да? Дух Святой является личностью, потому что в первом послании к Коринфянам, 12 главе сказано, сам же Дух раздает дары, как ему угодно, да? То есть, да? То есть, например, или Деяние 13 глава сказано, и сказал Дух Святой, отделите Варнаву и Савву на дело, которым я их избрал. Да? То есть, это явно говорит о личности Святого Духа, так? То есть, именно поэтому Дух Святой – это личность, а не безликая сила. И если после этого скажет Иван Иванович, а я все равно не считаю, что это личность, вот тогда он еретик. Он перешел акт выбора. И вот тогда-то, на самом деле, идет речь уже об предании церковному суду. Даже не миссионерстве, не катехизации, а просто церковному суду. Ну, подать на церковный суд просто, подать епископу на него жалобу, что такой человек искажает благовестие. Это все. Как, помните, что Господь сказал, что если согрешил против тебя, брат, обречь ее наедине, потом возьми 2 или 3 свидетеля, потом дальше повешь церковь. Вот дальше механизм. Это не миссия, не катехизация, а это уже церковный суд называется. Это некая третья форма отношений с человеком.
Третий вопрос такой, самый основной. В молитвах Макария Великого вообще в Литвослове сказано, что подвязаюсь на дела твои, милосердие твоим, и ответишь им оставим, ставим стяг хвалу твою. И как бы вообще, если... Ну, то есть то, что вы говорите, что человек сам не сам от себя действует, а Бог его сам принимает, когда человек предает свою волю. И вот я бы хотел вас спросить, подождите, какая граница между личными усилиями и милосердием Божьим? Или есть ли вообще такая граница?
Бог сначала зовет человека, потом откликается. У нас богочеловеческое спасение, богочеловеческое дело. Ну, то, что называется синергия, да, только научно. Как это происходит технически? Дело в том, что, чтобы человеку спастись, необходимо поверить, покаяться и получить тайное рождение. Знаете, да? И с этого момента человек спасенный. Но что поверить нужно, что сказано? Как поверить без благовествующего, да? Как проповедовать, если не будет послано? А как проповедовать, если не будет послано? Бог посылает проповедника к человеку, или книгу проповедующую, да? Или случайную передачу проповедующую, или просто он видит православного человека, у него начинается размышление на тему веры, так? И здесь происходит, почему Бог зовет? Вообще, кстати, вот вопрос такой, знаете, некоторые задают вопрос, а как же вы говорите, что все православные, только православные спасутся, а как же, за что же они, например, там попался в Новой Гвинее, которые никогда не слышали православие? Или там жители островов там, Тихого океана, или там Индии, там в каких-нибудь племена там, в Амазонии. Дело в том, что Бог спасает только предопределенных спасений. Знаете, да? Но предопределение зависит не от Бога. А от чего? А от людей. Кого Бог предузнал, тех и предопределил. Да? Кого предопределил, тех и призывал. Кого призывал, тех прославил. Тех оправдывал. Кого оправдал, тех и прославил. То есть Бог спасает только предопределенных, но предопределение обеспечивается выбором человека. Понятно? Как происходит выбор? Вот это вот самая первая точка, с чего начинается обращение к Христу. Механизм таков. Человек захотел искать истину. Причина только в нем. Чувство истины в нем и так заложено, но он выбрал следовать этому зову, который всегда в его сердце есть. Этот зов есть всегда с самого момента зачатия, потому что Христос – это свет истины, который посвящает всякого человека, приходящего в мир, да, как говорит у нас Святой Евангелие, наша молитва первого часа. Этот свет есть в любом человеке, там, не знаю, там, в папуасе, в людоеде, там, да, в американском президенте, кому угодно. Вот. И есть в человеке желание истины. Человек может захотеть его реализовать или не захотеть. Понятно? Это выбор самого человека. Он происходит в самых глубинах человека, который не измеряется, не определяется вообще ничем. Это точка, с чего начинается все. Вот если человек сделал выбор, что ему истина важнее, чем он сам, в этот момент Бог немедленно откликается. Причем, заметьте, Бог знает об этом выборе до появления человека. Даже до сотворения мира. Он об этом выборе знает. Потому что Бог вне времени, понимаете, да? И он специально делает так, что если вот этот человек появится, он сделает все возможности, чтобы ему можно было спастись. Понимаете? Он подберет все возможности так, чтобы максимально можно было спастись. Ну, например, возьмет, например, появляется в Мекке, появляется араб, который захотел найти истину. Возьмет Бог там, или там в Иране, врать, например, да? Бог возьмет, например, ради этого араба там, да, или иракца, возьмет Ирак, например, разрушит или Саудовскую Аравию, как государство. Значит, война, специально Бог организует войну, да? Чтобы рухнули внешние стены, которые мешают ему найти истину. Так? Или, вот как было с одним, может быть, знаете, был такой иранец православный, да? Который стал православным. Он был диссидентом, его стали преследовать, и он убежал, чтобы его не расстреляли. А сделал это Бог, потому что ему нужно было, чтобы он, иранец его нашел. Он нашел через 10 лет. То есть, понимаете, работа по обращению иранца началась задолго до того, как он принял православие. Но изначально был выбор какой? Он захотел найти истину. Понятно? Но захотел именно он сам. И дальше начинается вот Бог помогает, Бог делает условия, что человек нашел истину. Так? Он посылает ему миссионера, дает ему книги. Он выкидывает его из привычного образа жизни. Он ломает традиционную систему ценностей, в которой он находился. Да? Бог с ним начинает активно работать. Потом человек принимает православную веру, рассказывает о своих грехах и становится спасенным с момента своего крещения. Потому что с момента крещения все спасены. Но в надежде. Потому что спасение можно утратить, да? Можно утратить, не устояв в истине, не устояв в доброделании, да? Потому что, как говорит Николай Кавасила, ты крестился, этого мало, надо еще получить помазание. Ты получил помазание, этого мало, надо пить тайную чашу. А вот если ты выпил тайную чашу, ты уже на вершине. Дальше нет ничего. Потому что больше, чем причастие, в принципе, ничего не бывает, понимаете? Твоя задача уже с этого момента стоять в том, что ты получил. Поэтому апостол говорит, стойте, держите предание, да? Поэтому он говорит, стойте в том откровении, которое вы дано, в то, что вы получили, в том вы утверждаетесь. Нужно вживаться в то, что ты получил. Вживаться через доброделание, да, через святые евангельские заповеди. Но это уже нахождение в состоянии спасенности. Но, которое вполне может быть утрачено чем? Мятежом, злыми делами, да, грехами. Ну, все мы знаем, да, как может потерять спасение. Но когда люди говорят, я еще не знаю, спасено или нет, надо сказать, ну, если не знаешь, пойди покрестись, в конце концов, какие проблемы-то. В Москве стоит 3 хода достаточно сделать. Все, потому что те, кто не крещен, конечно, не спасен. Вот. И человек приходит к спасению, да, а Бог ему зовет, и человек откликается. Видите, позвал, откликнулся. В крещение захотел человек креститься. Бог его покрестил. Дал ему силу, например, помазание. Дал ему пищу. Дает ему задание Евангелия. Человек начинает делать задание. Бог ему помогает делать задание. Дает ему более новое, более высокое задание. Помните, Господь говорит, да? Кто приносит нового больше плода, отец очищает его, чем скорбями. Чтобы он получил еще больше плода принес. Ну, понятно, да? То есть, как планочка повышается, повышается, повышается. Человек взял одну высоту, ему планку повышают. Чтобы он сильнее стал, понимаете? Чтобы он выше стал. И вот так происходит постоянный духовный рост. Ясно?
Ну, то есть, все равно как бы жажда, в принципе, человека, да?
Жажда подпитывается силой Бога. Но он начинает с человека.
То есть,
но человек сам в этой жажде, эта инициатива, это все равно отклик. Бог звал с самого начала. Понимаете, да? Вот так вот. Это очень красиво, это удивительно красиво, но так и мы живем. И при этом спасает только Бог, заметьте. Поэтому мы говорим, услышанное Божие, спаситель наш. Да.
У меня три вопроса. У меня есть лучший друг, с которым я уже дружу примерно 20 лет.
Да.
В общем, он сначала был неверующий. Я ему пытался рассказывать, он говорит, что все это сказки, а сейчас он где-то в интернете наткнулся на так называемую концепцию общественной безопасности. Но я ее чуть-чуть почитал, но никак не стал. Суть ее примерно заключается в том, что имеется древний еврейский заговор, который тянется в несколько тысячелетий.
Вот. Дуглас Рид начитался, да?
Да, вот он начитался этого, и суть его в том, ну что, такая концепция, что давай в рост врагам своим, а ближнему своему деньги в рост не давай. И в мире все на этом построено. И он сейчас утверждает, что вот и современное православное христианство, оно тоже создано этими людьми, чтобы нам запудрить мозги, чтобы мы все мы православные, мы ищем себе всего чего-то там, в другом мире, а за счастье в нашем мире мы не боремся. И вот я пытаюсь ему доказать, что все это неправильно, неверно, и ничего не получается. Вот как
а тут... зря доказать. Мы за счастье в этом мире не боремся и считаем, что абсолютно глупо бороться за счастье в этом мире. Больше глупости, чем бороться за счастье в смертном мире, за кого ты можешь уйти буквально сегодня, это больше сумасшествия я просто не могу представить. Ну, это глупость, понимаете? Бороться за счастье в том мире, знаете, если бороться за счастье в гостинице, откуда ты сегодня съезжаешь. Понимаете, ну, это маразм, понимаете, как по-другому называется. Вот, что касается, еще простую вещь. Здесь надо писать вопрос по-другому. Скажи так, вопрос, надо сказать, есть Бог или нет? Вопрос заключается в другом. Логика очень простая. Мы христиане, понимаем, что есть такое, что религия строится что, на чем? Религия – это восстановление связи. Кого? Бога или человека, или человека из каких-то духовных существ. Так? Во-первых, есть Бог или нет? Если есть Бог, создатель Вселенной, который создал мир могуществом своим, да? Кто создал человека, который управляет им, то очевидно возникает следующий вопрос. Он о себе что-то открыл или не открыл? Так? Вот, вариант такой. И если он не открыл, то не открыл. Почему? Потому что ему было слабо, или ему не хотелось. Понятно, да? Ну, логично так. Или он не мог, или просто не хотел по причине там, зависти, злобы, ненависти. Ну, понятно, да, почему? Или он открыл. Если он открыл, то где откровение, которого дано Богом? Оно, очевидно, не может быть в маленькой группочке. Ну, раз Бог всех, то откровение должно быть для всех, так? Вот. Христиане в этом смысле говорят, да, Бог открывает себя всем, мы знаем через совесть, так? Это общее откровение Бога. Но есть откровение Бога, но Бог подробнее о себе лично, Бог в личный контакт вступил с людьми или не вступил? Вступил. Где? Личный контакт у нас есть только один. Это Церковь Завета, древнего и нового. Все. Вот, а уже отношения там, рост, давать, рост, не давать, рост, как это понимать, простите, это совершенно десятая вещь. Дело в том, что, ну, можно сказать так, а почему давать деньги в рост плохо? А почему это плохо? С точки зрения счастья на земле, да очень даже хорошо. Понимаете, да? Банкиры живут очень неплохо, в смысле счастья на земле, так ведь? У них неплохо устроено, согласитесь. Если уж бороться за счастье на земле, то, конечно, лучше начать с себя. В этом смысле, конечно, эта логика, она идеально в это подходит. А если говорить про безнравственность, какая нравственность, если Бога нет? Если Бога нет, то все позволено. Чистый логик.
Нет, но он, в принципе, утверждает, что Христос был, он признает его за Бога, но он считает вот современный, что изначальное учение Христа было искажено, и что мы сейчас учимся по какому-то подобному.
Следующий вопрос. Неужели Бог настолько слаб, что не смог сохранить свое учение? Слаб он, или он или слаб, или завистлив, или глупый?
А как раз спасибо. Второй вопрос. Вот у нас на работе есть ярый богоборец, ярый безбожник, что две женщины в субботу для своих больных детей собирали не то маслины, не то колосья, но, в общем, другие жители узнали, что они делали это в субботу, побили их за это камнями. И вот этот человек, он очень возмущается. Как так? Женщин, которые для своих больных детей, они побили камнями. Ему пытался возразить, что Христос говорит, что не суббота для человека, а человек для субботы. А он меня спрашивает прямо, а Христос осудил вот этот поступок? Нет, значит, он не прав. И третий аргумент он привел, это казни египетские. Там много всяких казней было. И одна из казней, в общем, это погубление младенца. И как такое может быть? Вот как такая жестокость может быть? В общем, он...
Нет, так Бог или нет? Вопрос, давайте так. Надо ставить вопрос так. Во-первых, Бог есть или нет? Или он есть или нет? От того, что жестоко, не жестоко, вопрос наличия или неналичия никаким образом не касается. Понимаете? Мы должны сказать... Давайте скажем так. Если ты безбожник, знаете, какая тебе разница, что там мифический персонаж сделал? Ну, какая тебе разница? Понимаете, да? Ну, если Бога нет, ну, мало ли, что там выдумки прописали. Так. Если Бог есть... Вот. Ну, во-первых, здесь нужно немножко, давайте так, это может немножко тон разговора изменишь, да? Вот, потому что, тем более, ежели он человек жестокий, ждет, где не сеял, собирался, не разбрасывал, он же и тебе порогам дать может, между прочим. И просто даст, и мало не покажется, ведь он жестокий, сам сказал, так? Так-то, может быть, язычок прикуси, да, а то как вломите по первое число, просто элементарно. Понимаете, аргумент сразу сработает немножко такой вот. Вот. И дальше, а теперь это следующий момент. А следующий аргумент будет очень простой. Во-первых, как хорошо сказать честно, выводы из фактов были справедливыми, несправедливы были только факты. Что касается жестокости, ну, можно привести пример. Одно и то же событие. Описывается так. Мужественные сотрудники специальных служб провели ликвидацию банды Шамиля Басаева. Второй вариант. Подлое террористическое правительство Российской Федерации гнусно уничтожило борцов за свободу Ичкерии. Вопрос понимания, понимаете? Ситуация одна и та же. Понимаете, да? Вот. Но одни считают, что злодеев надо карать, другие считают, что это делать нельзя. Вот. Но вопросы будут работать только в том случае, если есть, то карает, понимаете? Вот. Мы должны идти логично, понимаете? Вы сейчас прыгаете. Вот главная проблема наших современных персоналов, что они начинают перепрыгивать через ступеньки. Простите, если Бога нет, вообще разговора не о чем. Вы понимаете, да? Если он есть, разговор должен быть вестись немножко в другой тональности. С резкой радикальной опаской. Как бы самому не получить. Вот. А дальше мы начинаем вести вещи. Так, что касается потоп. Про потоп сказано, что всякая плоть извратила путь свой. И Бог поэтому наказал все человечество. Да, и какой же только снег, это справедливый приговор. Как говорит Василий Великий, всенародные преступления наказываются всенародными бедствиями. Вот. Что касается истории про этих двух женщин, которые собирали дрова и там маслины, как вы говорите, история, конечно, жестокая. Единственная ее проблема, что в Библии нет. Вот маленькая проблема, что в Библии нет. А так все хорошо и очень страшно, конечно, но нет ее в Библии. Понимаете, это выдумка. Понимаете, да? Там есть история про то, как один человек собирал дрова в субботу, когда Бог это запретил делать. Но там не скажешь, что там какие-то больные дети были и так далее. Просто собирал дрова в субботу, после прямо на следующий день после того, как Бог это прямо запретил. Просто был прямой мятеж, понятно? Вот, что это казнь египетская? Там чистая справедливость, просто чистая. Они убивали детей, и Бог за это казнил их самих. Кстати, не только детей. Из чего взяли, что только младенца убивал? Ну, кто сказал такую чушь? Рассказывают, все первенцы. Из Египта в живых остался только один первенец. Знаете, да кто? Сам фараон. Вот, его Бог пощадил. Вот, а всех остальных первенцев он истребил. Ровно потому, что они сами все были замечены в чем? Они убивали массами сами египтяне, убивали детей у своих соседей евреев, да, которых они поработили, убивали. Бог за это наказал их, потому что Бог имеет власть смерти и жизни. Ну, понятно почему, да? Он дал жизнь, но имеет право забирать. Именно потому, что он... А именно потому убийство и зло, понимаете, да, почему? Потому что человек узурпирует права Бога. Все.
И последний вопрос. Вот касается наших ближайших родственников. Вот самые ближайшие родственники утверждают, что не исповедоваться, не причащаться нельзя, вот что все это поповские сказки, но вот в Бога Богородицу верят, а все вот это вот они отвергают, говорят, что все это сказки, все это папы выдумали, все это не нужно. Вот как вы привести?
Библейское обоснование, скажите, в Библии прямо это сказано, приводите места. Из Евангелия от Матфея, Марка и Луки, Иоанна говорит о причастии. Евангелие от Матфея и Иоанна говорит об исповеди. Да? То есть эти места все известные. Вы просто боитесь сказать, что вот Бог повелел. Почему ты не слушаешься? Так, еще вопрос есть у нас? Да. Да-да, Миша.
Прежде чем совершались вот эти действия, да, то Господь предупреждал людей о том, что Он есть Господь Вселенной, и цель его была такая, чтобы они покаялись. Да, и то, что они не раскаялись, как бы их уже не извиняли, просто добавили. А спросить я хотел следующее. Вот помните, вот Евангелие слова о том, что новое вино не вливают в
мехи. Да.
И вот получается, что Господь уже тогда определил некую категорию людей, которые не могут вместить Евангелие. И что в таком случае делать, когда видишь, что истинные православные, потому что там, кроме православной церкви, не имеют спасения, они не вмещаются в людей. Что тогда делать? Как-то укреплять эти мехи или отказываться от них?
Нет, простите, Сталария Михайловна, речь там шла, простите, не об людях, а об том, что новозаветная весть, она не совместима с фарисейскими измышлениями. То есть нельзя синтезировать фарисейство и Новый Завет. Что касается людей, есть люди, которые не вмещают Евангелие, но не вмещают не потому, что у них ума не хватает. Простите, у меня, вот, я думаю, у любого человека, там дети в трехлетнем возрасте азы Евангелия уже понимают. То есть Господь, который спасает, который наказывает, который там людей любит, которого надо молиться. Это вещи, которые как бы известны, понятны, да, для самого маленького младенчика. Вот. А вопрос, непонимание связано с нежеланием. А вот с этим, простите, мы ничего не властны делать. Бог поставил на свободу воли, понимаете? Да.
По поводу лечения грешников и наблюдения за всем этим правильным. Да? То есть, вот если человек этот аргумент использует, и он часто, на мой взгляд, становится наивным, может, есть какие-то миссионерские приемы или...
Насчет чего? Уточните, какой аргумент?
Человек просто в качестве, как бы так, аргумент нежелания идти на контакт говорит, что вот, значит, как же ваши праведники будут наблюдать за грешниками, ладно?
Да.
Будут. Это вообще справедливо?
Да, справедливо. Красиво, справедливо. Возвеселится праведник, когда увидит омщение, дальше не помните? Там, правда, жестковато написано дальше, помните, да? Руцарь своего моет в крови грешников. А такая реальность, простите, скажу так, понимаете, мы здесь нужно сказать так, милые, как вы не понимаете, мы сейчас с вами вас не запутим, мы вам рассказываем обычную реальность, которая будет касаться всех вас. И по поводу этого аргумента, знаете, Феофан Затворник сказал шикарную вещь, он сказал так, вот вы говорите, там он привел такой аргумент, почти форма видоизменения вашего аргумента, что если праведники будут спокойно радоваться в том случае, если грешники будут мучиться, то они перестанут быть праведниками, их должны будут бросить самих в огонь. Говорит, хорошо, вы все придумали, говорит Феофан. А тут единственная проблема, говорит, а Бога осудителя куда вы бросите? Ведь Бог же осудил их, не грешники, не праведники осудили, а Бога вы куда засунете? Ведь Он их осудил. Праведники, они мыслят только по-божьи. Бог считает справедливым, и праведники считают. И более того, грешники так считают. А им отвечаете очень просто. А лучше не рискуйте, поверьте вас, мало не покажется. Тут это чисто научный эксперимент, понимаете? Не надо. Это вопрос, знаете, почему-то все время считаем, что, знаете, вот православные так считают, это вот такое-то умопостроение православных. Вот православный церковь решил так, я повторяю, церковь вообще ничего не решала. Церковь вообще ничего не придумала. Церковь обходит с точки зрения Господа Бога. Я же об этом говорил, да? У нас просто Божья точка зрения. И все. И о чем вообще говорить? Понимаете? Бог сказал, и все, а мы-то чего? Мы предупреждаем. А я... Да.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, вы приведете в церковь очень много людей. Бог приведет, благодаря. Потом человек приходит на приход обычный, встречает не отца Даниила, а встречает простого приходского священника. Бабушки, которые боятся, мужик себе всюду.
Вот. Свои бабушки даже боятся.
Это церковные традиции, причем вообще церковные есть приходские, только крик в одном храме. Понимаете, что человек уйдет из храма?
Мы как раз специально сделали миссионер по человеку Бог к Богу в церкви. Поэтому ему, во-первых, на самом деле, как правило, Кураев, отец Андрей, он совершенно справедливо сказал, что эти бабушки и эти традиции, это божий барьер, который отделяет людей, которые решили потусоваться, от тех людей, которые ищут истину. Вот. Это такое... И он совершенно справедливо, отец Андрей сказал шикарную фразу, это мне он очень понравилось. Он сказал так: если человек испугается бабушек, то тем более он испугается антихриста. Это что-то точно. Вот. Хотя это не повод, конечно, не повод бабушкам безобразничать, там, не повод беззаконие в церкви делать. У меня насчет этой миссии могу сказать следующее. Дело в том, что миссионерство должно предполагать тройственную систему. Вот я сейчас специально создал православное миссионерское движение «100 пророка Даниила», которое имеет следующие этапы. То есть оно предполагает, что те люди, которые в нем выступают, там, или священники, или миряне, они должны обеспечить тройственную систему. Миссионерство приведет к катехизации. То есть, да, это обязательно 40-дневная подготовка к святому крещению или к присоединению в церкви. Потом обязательно каноническое крещение, то есть погружательное, улучшенная литургия, как это там святой патриарх Алексей благословил. Затем обязательно тыноводство. И следующая ступенька – это введение в церковную жизнь, которая предполагает создание библейских школ по изучению священного писания. Вы знаете, у меня по четвергам, да, каждый четверг проходит библейская школа на Кантемировской. Изучение создания мастер-классов по заповедям. Да, и уже введение вот в духовную жизнь православия. Вот эта тройственная система и дает возможность нормально вести миссию. Вы правы, на самом деле, что само по себе это плохо будет работать. Но надо создавать просто тройственную систему. У меня уже наработанная программа есть. Есть наработанный опыт, каким образом это делать. Мы им делимся. Вот у меня спрашивают, почему вы не говорите аудитории, в какой опасности миссионер, как потеря благоговения перед Богом? Миссионер в... В силу профессии вынужден постоянно говорить о Боге и постепенно начинает говорить о нем развязно, как, например, о столе или стуле. Глядя на вас, простите, это проявляется в полном объеме. Да. Бог. Да. Да. Я думаю следующее. Благоговение перед Богом связано с тем, что человек не говорит псевдоблаговинным языком. А то, что он помнит, что есть Бог, есть творение, есть владыка, есть раб. Если возьмите Святой Евангелие, и вас Святой Евангелие говорит еще более жестко, чем вы меня процитируете, там, что Бог может по рогам дать. Ну, простите, практически полная цитата из Святого Писания, как вы понимаете. Бог сломит рога грешников, там сказано, между прочим, это дословно практически цитата. Вот. И Священное Писание говорит о Боге очень ярко, эмоционально и очень образно, причем настолько образно, что это очень сложно. Там не заметите, например, 67-й псалом сказано: «И, но Бог проломит мохнатые темя врагов своих, приходящих при грешениях своих». Ну, например, дичайший образ, да, там. Вот. Или там Бог сравнивается с кем? Он сравнивается, помните, с хозяином, да, который там дает деньги под проценты, да, он сравнивается там в притчах. Да сколько таких сравнений? Совершенно вульгарно, можно сказать, так? Сам Господь дает, между прочим. Но страха Божия это не уменьшает, а наоборот. Это напоминает человеку, что благоговение перед Богом, оно проявляется не в терминологии, а в реальном понимании этого. Почитайте самих отцов церкви. Вы найдете у них очень жесткие, очень яркие описания Бога, просто ярчайшие. Но все эти описания нужны именно для того, чтобы напомнить человеку о благоговении перед Богом, понимаете? Вот, потому что если мы будем говорить псевдоблаговейным языком, проблема даже не в том, что мы до людей не донесем. Проблема в том, что мы сами забудем, о чем идет речь. Понимаете, можно набрать благоговейных выражений и при этом не иметь никакого страха Божия. И именно благодаря благоговейным выражениям, потому что слова замыливаются, понимаете? А вот как раз-то миссионер помнит, он вынужден говорить незамыленными словами, и это напоминает ему об немыслимой, страшной, ярчайшей реальности Бога, который рядом с нами, понимаете?
Можно?
Да.
Летом собираемся с родителями воскресной школы ехать в паломническую поездку.
Да.
И вот как вы думаете, можно внести в паломническую обычную поездку, ну вот скажем, в Крым или на Кавказ, элементы миссионерства?
Ну, я думаю, необходимо это делать. Я считаю, что миссионерство, паломничество одно из лучших форм, одно из лучших форм существующего миссионерства. Очень многие люди пришли к вере благодаря паломничествам и вообще даже туристическим походам. Вот. Но здесь нужно делать следующее. У меня как-то была одна из идей таких. Я как-то подрактировал, высказал пожелание, чтобы отслужить литургию в Лужниках. Чтобы полные Лужники молодежи собрать, там отслужить литургию. А я, кстати, с ним согласен. И я даже знаю, как это делается, например, как собираются большие митинги у нас, там, наши собирают, единороссы. Знаете, как они делают? Знаете, да? Они берут автобусы, приезжают в провинциальный город, собирают какой-нибудь ПТУ, говорят, хотите съездить там в Москву? Бесплатно. Они говорят, конечно, хотим. Вот. И потом они привозят, делают массовку и потом разъезжаются. Как делают наши? А я думаю, а сделать бы так вот среди наших православных. Собрали... Приехал в обычный город, так же, как наши, да, приезжают, собрали автобусы. Вот, но в каждый автобус посадили по миссионеру. И пока он едет, он с ним поговорит. Понимаете, да? Он им все расскажет, понимаете, да? Он напряжет их. Потому что как нужно напрягать? Ну как же? Ну вы, конечно же, каждый воскресенье в храм ходите, да? Конечно, мы даже не сомневаемся, да? Вы конечно же, там все исповедуетесь регулярно, да? К святому причастию каждый месяц приходите, да? Ну, конечно, вы никто-то в гражданском браке не состоите, да? Но я даже, ну, представляете, какая гадость. Ну, вот. И вот не в обличительном смысле, да, а вот в такой форме, да? Ну, мы-то с вами понимаем, что порядочные люди так поступают или так не поступают, понимаете? И вот за эту поездку можно сделать очень много, понимаете? Вот именно вот так, я думаю, нужно, таким образом надо пользоваться всеми этими способами.
Я имею в виду, не для тех людей, кто едет в паломничество. У нас едут воцерковленные люди. А вот, скажем, мы приехали на море. Там пляж, там какие-то люди.
А тут надо, тогда вы должны... Здесь еще и тогда, в такой ситуации есть другой вариант. Здесь вы должны подготовить, сделать небольшое обучение своих, да? Подготовить их, дать им ответы на основные вопросы. Настроить их так, что вот вы едете, должны отдохнуть не только телом, но и душою. А как лучше душой отдыхать? Через доброделание, так? У нас, спросите, какое доброделание на море? Мало какое, да? Вот. Нет, ну, конечно, хорошее, доброе дело, там, поваляться на пляже, там, да? Как говорил один мой знакомый человек, лучший способ спасения для вечности барана – это съесть барана. Вот. Ну, это шутка, конечно, вот. Но здесь нужно, конечно, очень важный момент, что, чтобы человека настроить, ну, чтобы ты не просто отдохнешь телом, да? Вот поговори с людьми, подготовь к исповеди. Раздайте им листовки. Как готовиться к исповеди причастия, к крещению. Пускай раздадут пачку. Сказать, вот вечерком погуляйте по пирсу, раздайте бумажечки. Там, ну, хотя бы, ну, каждый хотя бы по штук по 300, пускай раздаст. И замечательно. Да.
Вопросу, как раз по вашему вопросу. Я думаю, что здесь с детьми-то опасность. Все-таки миссионер – это человек, который рискует собственным благополучием.
Не, ну раздать листовки ничего не отслужится.
Даже с детьми они едут отдыхать. Не случится ли столкновение местного населения и не будет вот дискомфорт в отдыхе тех же самых детей? Я понимаю, взрослые, они сами отвечают за свои поступки, но с детьми опасно.
Нет, я не надо, я же не призываю, простите, миссионеров с детьми пойти в мечеть. Это не все пойдут на такое дело. Вот, а что касается... разговор, опять ли, мам с детьми, с мамами с детьми, это, простите, самое милое дело. Смею сказать, мамы с детьми, для темы с мамой с детьми найдут всегда общую тему разговора, так? И здесь вот мамам очень хорошо было бы перевести все на дело церкви. Есть общий поле для разговора, понимаете? И действительно, наши даже уличные миссионеры, когда проповедуют, они знают, что одни из самых лучших объектов для миссии – это кто? Мамочки с колясочками. Это реальный факт. Вот. Поэтому это самое замечательное дело. Нужно немножко подготовить и все.
А что мы можем, куда их пригласить? Там, какой-то молебен сделать?
Ну вы давайте подготовьте, какие проблемы. Вы соберите их без поездки, меня пригласить, мы с ним поговорим. Встречу такую же сделаем и все. Давай. Это все без вопросов.
Отец Даниил, да. Вот я от многих людей слышал, значит, что самая замечательная тема катехизации у нас разработал отец Георгий Чехов. Думаете, что
Не скажите. Я изучал этот опыт очень внимательно. Почему изучал? С 92-го года. Вот, ситуация такова. Да, конечно, у отца Георгия Чистко получилось создать очень большую общину. Порядка там, наверное, 15 тысяч человек. Это очень большая община. Она по всей России есть. Там есть множество этих отделений по всей России. Вот, но Я считаю, во-первых, катехизация должна вводить в реальную церковь, а не в иллюзию некую. Да? Не, в параллель, не за параллелить церковь, а укреплять существующую церковь. Кстати, Георгий Чистков, она запараллелилась. У нее фактически параллельная иерархия и параллельная церковь. Вот. Второй момент главный. Катехизация Георгия, она извращает благовестие. У него ложные догматы преподаются. Кто читал его тексты, катехиз для оглашаемых, катехиз для катехизаторов, тексты там учения совершенно дикие. Ну, например, утверждение, что что означает, знаете, да, по отцу Георгия Кочеткова, сотворение Евы из ребра Адама. Знаете? Согласно отцу Георгия Кочеткова, это означает то, что Адам вступил в половую связь с самкой человекообразной обезьяны. И таким образом он сделал ее человеком. Ну, бред, понимаете, даже богохульный, глупый бред. Я же не говорю, там огромное количество ляпов богословского плана. Недаром богословская комиссия долго занималась. Ну и теперь самое главное, с точки зрения обычной формальной катехизации. Дело в том, что, на мой взгляд, годичная система подготовки людей, она завышена. Не случайно церковь требовала меньше срок для подготовки. У нас есть канонические правила, говорящие о сроке подготовки к крещению. Ну, есть церковные, конечно, правила для русской церкви. Это постановление Синода 20 февраля 1840 года. До сих пор не отменено. Взрослый человек может принять святое крещение только после 40-дневной подготовки. Сокращить срок имеет право только епископ в конкретном случае. На каждый конкретный случай должен быть письменное рассмотрение епископа. То есть вы, конечно, все так прошли, да, подготовку, кто взрослый был крещен, да? Вот. 40 дней, на самом деле, это логично, умно и продуманный момент. Год – это на самом деле очень слишком большой срок. Чем большой? Тем, что это автоматически приводит к тому, что создается элита, некая группировка, но не будет всеобщего катехизации. Дело в том, что всеобщую годичную катехизацию сделать невозможно, это реально невозможно. Люди не могут готовиться в течение года по объективным причинам. 40 дней – это вполне реально даже по практическим соображениям. Вот. Следующий момент. Катехизация отца Георгия Кочеткова приводит к созданию, как я говорил уже, параллельных общин. Вот. И главное в том, что у них есть внутренний потолок. Я много общаюсь с последователями отца Георгия, с учениками, друзьями. Вот. У меня общие друзья есть, и кочетковцы друзья есть. Но у них есть понятие проблем потолка. Человек прошел катехизацию, прошел тайноводство, и он находится в этой общине, и он доходит до определенного потолка и дальше идти не может. У него нет возможности духовного роста. И не только духовного, даже информационного роста, понимаете? Он ограничен вот именно тем способом изучения Святого Евангелия, которое там дано. Там Святой Евангелие понимается, как в голову взбредет. В голову взбредет. То есть как вы вместе, давайте прочитаем текст, разберем, как, что приходит мне в голову вместе с этим. Вот. В результате происходит, что уровень духовного роста ограничен духовному уровню 12 или там, 20 человек, которые там сидят в комнате. Понимаете, да? Если православный обычный может развиваться бесконечно, обращаясь к бесконечному опыту святых отцов, то в общинах отца Георгия такого, к сожалению, невозможно. Вот из-за протестантского подхода к священному писанию. Это такой потолок, понимаете? Он есть во всех протестантских движениях. Вот. Это проблема, которая в общинах отца Георгия не решена, и это главная, на мой взгляд, проблема его системы катехизации. Вот мой взгляд такой.
Почему он как бы не закрыл там
Он так вот закрыл, у него нет прихода. Ну, он же не приход там имеет. Он там не имеет прихода, отец Георгий. Он там просто сослужит вот ювеналии, не больше. Вот. А батюшка, назовите, пожалуйста, несколько выдающихся современных миссионеров, православных миссионеров, чем больше, тем лучше. Особенно хотелось бы услышать имена миссионеров из числа мирян, не священников. Так. Ну, миссионеров современности можно назвать, это, конечно же, отец Олег Стеняев, отец Олег Черепанин из Таиланда, отец Дионисий Поздняев, отец Игорь из Кемерово, отец Максим из Соединенных Штатов Америки, великий миссионер, бывший протестантский пастор, который сейчас является самым оторванным миссионером, который возможен. Он ей проповедует, любит и проповедовать там, где там обязательно угроза жизни есть. Неинтересно такому. Вот. Отец Иоанн из Пакистана. Он обратился в православие 2 года назад, сейчас создал там общину. Отец Даниил Пентор из Индонезии. Вот. Что касается миссионеров мирян.
Алексей Браун.
Из мирян, ну, можно назвать сейчас пожалуй, Ильича Максимова, то он начинающий, правда, миссионер в этом смысле. Хорошо, опытный миссионер является Александр Илюлько. Он хорошо работает с джемаатами. Вот. Из таких миссионеров также, конечно, можно назвать отца Петра Гинзвиста и вообще всю Евангелическую Православную Церковь. Знаете, это движение мощное в Антиохийском патриархате, которое занимается проповедью среди протестантов и среди безбожников. Есть очень много миссионеров в Александрийском патриархате, активных, великолепных, и мирян, и священников. Но проблема в том, что миссионеры-миряне очень быстро перестают быть миссионерами-мирянами. Понимаете, да? Потому что любому епископу нужно, чтобы миссионер не просто обращал, да, но и сразу крестил. Вот, так что, так вот, кратко хотел, кого я могу рассказать. Так что, еще вопрос есть у вас? Да.
И кого посетить его, да, и даже вот я читал, что где-то заветная, она тоже была открыта, потому что вот в нее наступали.
Да. Любой человек мог принять обрезание и стать вот хозяйным христианином, да.
Вот. Но вот как это вот подтвердить? Потому что вот я себе представляю, что вот это горело распространение,
Нет, дело в том, что спасение в древности было следующим. Конечно же, в Ветхом Завете никто не спасся. Пока Господь не пришел, не спас их сам, да? В то время никто не спасся. Все в ад сходили, помните, да? До пришествия Господа. Но кого Господь вывел? Вот в этом смысле кто спасся, да? Спаслись те, кто были верны в Завете, то есть члены Завета Церкви, но спаслись также люди из языческих народов. Кто? Кто познал единого Бога, не кланялся истуканам и поступал по совести. Вот такие люди нашли Христа в аду. Понятно? Поэтому, например, такие в Библии описаны. Это Иов, правильный, да? Сто Мелхиседек, там Рав блудница. Вот такие примеры мы знаем, да, вот это с вами из Писания.
Спасибо. Вот я сейчас услышал, что нужна подготовка 40 дней, да, как бы. Если человек вот...
Ну, понятно, что есть экстремальная ситуация, конечно, подготовка может быть сокращена, но нужно обязательно проговорить с человеком. Можно еще проще сделать. Вы можете попросить их там какую-то минимальную, хотя бы Евангелие от Марка пускай прочитают, хотя бы мини-минимором, да, выучить символ веры. Вот, а потом попросить священника, чтобы с ним подробно все это разобрал.
Да, и еще вот такой вопрос, как бы, у меня две одногруппницы, я уже сейчас не студент нынче, да, они как бы йогой стали заниматься, да, одна вообще серьезно там, начинающий уровень. Ну, я так пару раз удочку так закинул какими-то евангельскими фразами, такая агрессия сразу появляется резкая, дальше не стал, поскольку у меня нет ни опыта, ни знаний, да, как это делать, и не хочется просто сразу же вот идти на такой контакт. И вопрос такого плана, тяжело ли вообще работать с людьми вот этого индуистского направления, как бы?
Ну, что тяжело. В принципе, как с любым оккультистом, эзотериком. Надо говорить, какая сила тобой действует, какая-то сила тобой руководит. А ты знаешь, что это удаляет тебя от Бога, что это лишает тебя жизни. Вот. Здесь надо сказать, кто такие языческие боги, что это демоны, да, как это говорит Писание. Показать это, что это экспериментальные демоны, показать просто можно иконографии буддийской, например, да, очень хорошо это показывается. Да и не только буддийской, там, посмотрите, например, да, иконографию там индуистскую, там вполне очевидно, кто там общается, сказать, ты знаешь, что общение с демонами губительное человека, ты знаешь, что Христос и индуизм несовместимы, Бог, Творец и индуизм несовместимы, это, если ты занимаешься индуизмом, ты враг Бога, и он с тобой будет сражаться, и он тебе убедит тебя, понятно? Ну, такая краткая система аргументации. Главное, что, потому что очень часто там христианская йога, так называемая, начинается. Здесь нужно показать, что эта вещь несовместима. Нельзя поклоняться иным богам, кроме Господа. Первая заповедь. Батюшка, скажите, пожалуйста, как совершать таинство крещения? Совершать таинство крещения могут только священники. Могут ли в экстренной ситуации года жизни крестить человека мирянин? Если человек покаялся, желает принять, желает креститься, а рядом нет священника. Ну, конечно, вы знаете, наверное, что мирянин имеет право в экстремальной ситуации крестить. Обычно делается так. Мы можем почитать начальную молитву, почитать символы веры и трикратно погрузить в воду с словами «Крещает Царя Божия». Такое-то во имя Отца аминь, первый раз в воду погружается, и Сына аминь, второй раз в воду погружается, и Святого Духа аминь, третий раз погружается в воду. Это крещение действительно. действительно совершается, человек рождается для вечности, и уже после человека не должен крестить, его нужно просто миропомазать священником. Есть специальный чин. Это известно, действительно, у нас в любом требовании этот чин описан, как чин дополнения мирянского крещения. Если человека невозможно погрузить в воду, потому что или воды нет, или там очень мало, да, или там человек не лежащий, то обливать нужно трижды, да, так же. Вот. Вот таким образом крещение действительно совершается. Вот так, и так всегда совершалось, например, не только в экстремальной ситуации. На самом деле, вот обычно миссионеры на миссионерских территориях, там, где нет и долго не будет священника, после обращения человека сами крестили обязательно, не ожидая никого, в избежание несчастных случаев, да, а потом уже священники приезжали, мили помазывали. Так было у Николая Понского, так было на Камчатке у святителя Нестора Камчатского. Так, так и происходит до сих пор.
Последний вопрос. Вы найдете, она лютеранка, вот и... Но она знает, что я православный, когда я с ней разговаривал о православии, она говорит, ну я была в православном храме, но не тянет меня, я не понимаю православной службы, а так не пастор, но регулярно приезжает, думаю, у них там служба проходит, вот, а по характеру души она золотой человек, вот что вы могли посоветовать, как с ней поговорить?
Если она золотой человек, она должна быть в Золотой Церкви, Апостольской Церкви. А должна, вот надо сказать, что лютеране, простите, возникли когда? В 1517 году, да, мы даже знаем точно когда. В октябре 1517 года, когда Лютер прибил 195 тезисов к воротам Виттенбергского собора. Поэтому...
она считает себя русской немкой, а...
Какая разница, какая нация? Православие вне нации.
Да, да, но как, вот какие слова есть сказать о православии, или что мне самому...
Вы должны сказать, главное, что помогает протестантам, это разговор об апостольском преемстве. Понимаете, тождество апостольской веры, оно обеспечивается тождеством преемства. Сказать, что откуда пастор взялся лютеранский, да? Самозванец. Его никто не звал, а он сам себя послал. Понимаете, так ведь? Как говорит Бог через пророка Иеремию, я не посылал их, а они побежали. Я им не говорил, они сказали, вот я, понимаете? Так, вопрос еще есть?
Ладно, давайте поможете, да, и благодарим, конечно, всех за то, что пригласили к нас к себе, а мы вас к себе ждем. Рассказываешь в Евангелии. Будет проповедано Евангелие Царства, светит всем народам. Вот, и только тогда, наконец, придет конец.
Поэтому одно из названий миссионеров – это кто? Ангел Апокалипсис. Вестники конца мира. А для нас, как известно, конец мира – это радостная новость, которую мы все ждем, надеюсь. Вы же молитесь, да, каждый день, чтобы конец мира приблизился? Молитесь? Не молитесь? Что, «Отче наш» не читаете? А что там сказано? Да, приедет царство это. То есть молитесь о приближении конца мира. Поэтому я апостол Петр сказал, что что будет с нами, ожидающими, чаящими пришествия Дня Господня. Поэтому мы с вами должны активно приближать конец мира при помощи того, чтобы собрать всех людей, предузнанных Богом изначала, в Царство Небесное. Мы не должны ограничить только русским народом, мы должны звать всех, чтобы все люди, желающие, могли войти к Христу. На самом деле, понимаете, насколько интересно? Представляете, приехать в дикую страну и с нуля там создать православную общину. Вот, для смелых, мужественных дело миссии открыто. Так что мы приглашаем всех на дело проповеди. Помните, в него приглашают и мужчины, и женщины. При Грузии стала христианской благодаря кому? Стойниной, так ведь? То есть, на самом деле, в деле проповеди нет ни мужского пола, ни женского, но все единого Христа. В нем могут все люди одинаково встретить Слово Божие и стать великими святыми, как Стоянина, как святые Макарий Алтайский, Иннокентий Московский и множество других равноапостольных святых мужей и жен, которые просияли в Царстве Небесном. Надеюсь, что все мы с вами там сможем встретиться как равноапостольные. Спасибо, Господь.